Сегодня 6 марта 2016 года. Тема «Разгаданные чудеса уже не чудеса». Сновидения появляются во время полусна, перед просыпанием, а во время глубокого сна нейроны мозга все время работают и принимают тонкоматериальный и нематериальный посыл в наш мозг, используя тонкоматериальную энергию. Благодаря совместному действию производится анализ и вывод, как правильно поступать в нашей биожизни. Такой сон называется вещим. Не зря есть пословица «утро вечера мудренее». Не всегда вывод бывает абсолютно полезным. Все полученные в бодрости сведения рассматриваются с уменьшением негативных последствий, но возможностей полностью использовать сведения для получения положительного результата бывает недостаточно. Тогда решение наступит с меньшими утратами или даже полным отказом от желаемого. Люди видели раньше, видят иногда и сейчас на небе яркие картины, часто с религиозными, мифическими сюжетами, и считают, что это прилетевшие к нам божественные существа из потустороннего или загробного мира. Я уже давала ответ о том, что это хрономиражи, отражающие картины художников с большим увеличением. Наши выдумки есть мифы, то есть эгрегоры, в которые мы верим, и эти привидения нас ведут. Недавно я вспомнила, как в детстве видела на небе огромную пятиконечную звезду, напоминающую красивую брошь с углублениями, в которых находились блестящие камешки. Все это заполонило половину голубого неба. Два конца начали уходить за горизонт. По контактной связи 27 декабря 2015 года задавала вопрос, что это означало. Это всего лишь мираж с увеличением красивой броши. Почему она у меня оказалась спустя 20 лет? Притянулась она к тебе. Почему вскоре на небе я увидела портрет поэта Александра Сергеевича Пушкина, о котором он сказал: «Как в зеркале себя я вижу, но это зеркало мне льстит». Портрет был тоже с большим увеличением. Он залетел по зоне отражения. Оказалось, что через 20 лет я получила из космоса подтверждение того, о чем писала раньше. Из точки, как из проектора, идет луч на экран с большим увеличением. Таким же способом увеличивается отражение на небе. Отражаться могут не только картины, но и звуки, и движущиеся изображения, например, военных действий. Эта космическая копилка проявляет себя. Не одинаково просвечивается небосвод. В некоторых местах есть заслон из частиц микроплазмы. она-то и отражает приходящий к ней поток, настроенный на смысл. А молнии среди ясного неба представляют из себя статический разряд. 4 января 2016 года тоже задаю вопрос. Георгий Малинин, в человеческой жизни ты был высококвалифицированным врачом. Чем ты со своими сотрудниками занимаешься сейчас в загробном мире? Ты сделала свою вотчину прекрасную, а мы зависим от тебя, вот и осваиваем твою доктрину и делаем проход в отраду. Нас все время пощипывает гусное отродье, и спрятаться от него мы можем только у тебя. Что ожидает людей России в сложившейся критической обстановке в мире? Праведники будут награждены входом в твою отраду. Ты ее создала. Привожу выписки из контактов. 19 апреля 2004 года. Спрашиваю. По контактной связи пришло сообщение, что 19 апреля должно быть крещение. Вечером 18 апреля перед сном я попросила Господа Бога Христа о том, чтобы они мне показали знамения в честь крещения. 19 апреля проснулась около 5 часов утра и увидела женский образ с короной на голове в виде иконы. Я долго его рассматривала. На меня смотрела женщина в возрасте примерно 35 лет, в синем платье, поверх которого накинут широкий шарф цвета прелого сена. В правой руке горящая свеча, а кисть левой руки приложена к груди в области сердца. На голове сияла золотая корона с образами терпения, знания, поделочного прошения, удачи, пришедшие ко мне раньше по отдельности, а в центре короны изображен золотой женский образ во весь рост. Все обрамлены жемчугом. Под ними золотой ободок с 6 драгоценными камнями. Над короной золотой лик с золотыми распростертыми крыльями. Все это неописуемой красоты и блеска. Когда я изучила и запомнила, все это исчезло. Тут же увидела летящие по воздуху 2 золотые статуэтки. Высотой они были 40 сантиметров. Это стройные женщины в длинных платьях, перехваченных по талии широкими тоже золотыми поясами. Первая летела с опущенными вниз крыльями, а вторая летела вслед за ней, махая крыльями, приблизительно в 1,5 метрах от первой. Первая опустилась в центре моего письменного стола, а вторая с краю, продолжая махать крыльями. Я спросила, что это, и услышала слова как бы из гудящей трубы: «Победа, победа, победа!» Я вышла из комнаты, а когда вошла, то снова увидела на столе эти статуэтки. Время было раннее, и я опять легла спать. Проснулась, посмотрела на стол. Статуэтки находились на месте в тех же позах. Я опять спросила, что это, и опять услышала: «Победа, победа, победа!» Я всегда была в здравом рассудке и никогда не путала нашу земную ютовую жизнь с жизнью потустороннего загробного мира, а тут подумала о крещении Иисуса Христа. Но что сейчас апрель, а не январь, привело меня в недоумение. Только 19 апреля вечером осознала происходящее, поняла, что это крещение меня с причастием, то есть с причастностью к делу построения отрады. 24 марта 2007 года спрашиваю, как называются золотые статуэтки, которые прилетели после явления пристойной законницы. Золотые Мадонны в образе строгих изваяний. Это ее законные слуги. При ней они всегда. Силу их ты не используешь как надо. Откажись от неуверенности. Она мешает тебе устоять в деле. Стой и уверенно заголоси о своем. 27 декабря 2007 года спрашиваю. Скажите, какую икону надо еще написать? Просторное это дело, а не изнанка. Открой ступеньку неуловимого труженька и найдешь его там. Это скорый приход к вам в ют трона предводителя из загробного мира. Осторожно узор Господа успей исполнить и скажи: «Победа!» Стой на троне своем уверенно и смело. Почему статуэтки встали лицом к окну, а не повернулись на нас? Они зашли к вам и запустились в дело. Они славные, признанные открыватели нового дела. Почему их было две? Они записались к тебе, назначены для дела из списка. Отработать три заповеди надо вам. Христу надо от тебя первое – упорство, второе – надежности, и третье – стучка в ту часть, где нет еще простора для жизни. 6 апреля 2012 года спрашиваю. Сейчас большой разгул нечестивости. Можно ли ее победить? Тебе победу дали в руки, вот и используй ее. Скоро ты захочешь с поста своего затормозить негатив, но это будет только в части обители твоей. Какая моя обитель? Свободное вхождение в души незнаек, заблудших, а не в души отъявленных паразитов. 4 января 2016 года пошел произвольный текст. Возникла назрелая обстановка, и ты ее должна закрутить в своем ключе. Твой ключ к развитию побеждает все несовершенные ключи. Смотри на мир человеческий, как собравшихся в одно пространство разные духи. Они устраивают борьбу в междуречевке, это в разговорах, в разговорных спорах. И накаляется психика до бойни кровавой. Поясняю, надо рассматривать дух, психику и другие обозначения как самостоятельные сущности, в объятиях которых мы находимся по воле Создателя и по своей воле, так как люди уже стали творцами тонкоматериальных хороших сущностей, к сожалению, и плохих, которые по своей программе творят козни. Это тоже небеса, подогретые и накаленные спорами, то есть полученная энергия от нас воскрешает небо и запускается его программа действия от начала до конца. Печальный конец может погаситься вмешательством других сил. Каждая буква алфавита, слово, абзаца, предложение есть символ, скрывающийся в себе что-то. Мы создали азбуку. Это совершенство, состоящее из 33 букв, дает огромное количество слов, предложений. Каждая буква обозначает определенный звук. Каждое слово обозначает смысл. Но смысл может меняться от эмоций, контекста и исторического времени. Я говорила, что каждое предложение, высказанное и написанное мной, является заголовком для размышления и может иметь несколько смыслов. Как пример можно привести книгу «Бытие» из Ветхого Завета. Там большинство абзацев скрывает в себе до 4 смыслов. Во времена нашей эры Создатель закрыл людям вход в огород знаний космоса и заставил нас самостоятельно творить новое. От незнания строения галактики, Солнечной системы объяснили, что Земля плоская, а небосвод – какой-то прозрачный купол, по которому катаются Солнце, Луна и звезды натыкано. После восхода и заката Солнце и Луна уходят в подземелье. В наше время стало понятно, что это выдумки. Космос тормозила новые понятия. Жандан Бруно сожгли, Галилея заставили отказаться от истины. Про Адама и Еву говорили, что они муж и жена, и что их сын Каин убил брата Авеля. Это истолковано по ютовому бытовому пониманию и не соответствует действительности. Но такая выдумка до сих пор сидит во многих людских головах. В моем толковании Библии обоснованная по космическим законам истина встречает сопротивление ютиков, живущих по бытовым принципам земного жития. Что есть что и кто есть кто, объясняю в своих трудах доказательно. Основные мои постулаты, высказанные много лет назад, развивающаяся наука недавно стала познавать. Мои предсказания основаны на выводах, исходя из законов мироздания, которые не воспринимают ученые, потому что не знают того, что знаю я. Когда по телевидению слушаю толкования психологов и других теоретиков, то обнаруживаю их несостоятельность. Люди часто узкопрофильно мыслят, без широкого диапазона и анализа, поэтому не слышит и не видит то, что надо уразуметь и принять. 6 января 2016 года по контактной связи спросила, что мне писать в новой лекции. Продолжать писать о строении Вселенной с законами мироздания. Там большой кладезь. Какие законы надо еще открыть людям? Неизвестных много. Но главное – это драпировка, обволакивающая наготу сущего. Что из себя представляет драпировка? Шор их полей, сотканных из брюзги всякой масти, склеенной притягиванием соответственно задачи. Что ученые еще не знают? Высокой миссии пространства, заполненного возможностями извлекать из себя потребу для жизни. Есть у пространства ограничения в возможностях? Их нет. Идея кидает пространству задачу, и бездна из ничего делает нечто. Чем пользуются руководящие силы жизни? Идеей. Что эта сила из себя представляет по структуре? Обводка. Я не поняла, скажи проще и понятней. Эксклюзив. Построение по ходу. Поясняю. Главное чудо во Вселенной – это из ничего делание нечто такое, что создает жизнь. Это поддается осмыслению. Привожу несколько законов мироздания. Грех – все то, что вредит жизни. Человек не может быть чистым духом, он может только его накопить. Все Господнее – готовый закон. Все ютовое, конечно. Предсказания призывают к исполнению тех, кому предсказано. Ничего не может быть без Создателя. А Создатель, если созданный, уже не конечен. Усовершенствование идет от простого к сложному. Ничего не имеет размеров и формы, а жизнь имеет формы и границы. Закон жизни – все течет, все меняется. Мы создаем навык, а он ведет нас на дело. Вселенная конечна и бесконечна. Жизнь имеет начало и концы, а бесконечно небытие. Из небытия вырастает жизнь со своими формами проявления. Там, где есть форма, там есть ее конец. Это закон вселенский. Могучий Творец творит жизнь из ничего. Придуманная сказка есть ложь, но может стать былью в нашем ютовом мире. В песне «Марш сталинской авиации» есть слова: «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью». Эти слова пришли к нам по структуре космических законов. Основной закон жизни – везде сущность, везде убористость, везде явленность. Главных законов несколько, это один из них. Жизнь – пелена Господа из всех творений. Не могильная и могильная творится около нас и в нас. Господь небом человеческим завершает свои творения и дает ему самому творить будущее. Жизнь изначально порочна в юте. Где есть жизнь, там будет несправедливость. Нет несправедливости там, где нет жизни. Что наверху, то и внизу. Все творится по подобию, так как нет одинаковости. Если не знаем, что творится на небе, надо найти аналог на земле. В каждом производстве есть процент отходов. Среди человеческих особей тоже есть отходники. Создатель делает себе рабов, начиная с простого. Он доводит их до подобия своего. Раб становится его ровней, а затем обгоняет Создателя. Раб рвет цепи рабства и сам начинает создавать себе рабов. Небеса, программы. Получает истинные знания, навыки. А все это его слуги, состоящие из тонкой материальности и нематериальности. До смерти биотела все его атрибуты находятся внутри тела. Миры устроены так, что каждое новое вырастает в старом. Информация первична для принимающего и вторична для создающего, так как создающий плетет информацию. Здесь работает закон отрицания-отрицания и поступательного движения. То одно впереди, то другое. В этом есть ответ на извечный вопрос, что появилось раньше, курица или яйцо. Тайна жизни. Если не приказывать телу, роботу нашему, ничего, то и не получишь ничего. Развитие идет от простого к сложному, а сложное дает начало простому. Все, не приходящее к цели, не имеет круговорота и погибает. Что спланировал, что создал в уме, то и будет стремиться к исполнению в нашей грубо материальной жизни. Что создаешь, то на тебя и пойдет. Человек без тонкоматериальной основы не приходит в ют, в нашу грубо материальную жизнь. Вначале открывается познание системы, а потом и ее строителя. Главное в жизни – воскресение и уход неба из жизни в мертвую спячку. Небеса есть, например, в нашей памяти. Их много, но нет в жизни. В жизни каждое небо рождает новое небо при помощи Троицы – Бог, небо, ангел. Бог подает энергию и пробуждает небо, то есть программу, к действию, а ангел, типа переключателя, проводит делание по ступенькам от начала до конца программы. Восток, восходящий ток, есть сущность, которая наполняет жизнь при помощи развития. Бог есть, но его нет у того, что не живет. В раю Бога не жалуют. Рай есть и у нас в головах. Это небеса, то есть программы действий в памяти до востребования к жизни. Ют возглавляет создание явления, а информацию возглавляет небо. Что здесь натворили, в том и купаться будем после смерти тела. У кого нет того, чем принимать знания о постороннем и загробном мире, тот пойдет к погибели. Образ – начало явления в нашем мире. Отказ от райского пристанища идет по воле Бога. Наши «я» есть ходоки по жизни, недремлющие постовые. Они командуют парадом в нашей жизни. Сущее без тонкоматериальной окантовки в виде полевых структур не станет представлять из себя явное. 10 августа 2001 года по космической связи было сказано: надо славить Господа Бога Христа за их способность создавать жизнь. Такое подбадривание, поданное энергией слова, создает посыл просящему. Телесная емкость строится в юте по стандартам тонкоматериальной основы. Каждое дело исполняется в содружестве многих небес по закону Троицы – желание, дело, результат. Сопутствующее удаляется за ненадобностью. Например, леса на строящемся доме. Отходы производства могут быть уничтожены или еще послужить в другом деле до полного исчезновения как явления, то есть пока не сгорит или не сгниет. 14 февраля 2002 года была дана тайна Моровая. Когда ют начинает ублажать ютовых различными приспособлениями для облегчения жизни и приятных удовольствий от богатства, создатель нашей жизни констатирует отход от его цели создания новых безгреховных миров и начинает уничтожать ют. Ют смертный. Он бог, ведущий к смерти антихристовой души, то есть противозаповедных. Если это не уничтожить и не поставить точку, то горе Господу будет. Прозрение дает осознание и выводы. Христос – система отбора лучшего для построения новых, уже безгреховных миров. Его требования – исполнение заповедей. Надо жить ради Христа по закону. Ты хозяин, ты слуга. 19 апреля 2004 года пришла к нам пристойная законница не случайно. Необходимость для жизненного существования не грех. Грех – все излишества и противозаповедное. «Возлюби врага своего», – сказал Иисус Христос, так как враг создан Творцом жизни, как антипод, без которого жить в юте нельзя. Нельзя осуждать такого человека, так как ты не был на его месте и не ощущал то, что имеет он. Здесь работает закон жизни, единства и борьбы противоположностей. Христос из этого извлекает пользу, ведь антихрист своими проделками привлекает к себе нестойких и расчищает дорогу к Христу. Антихрист, лишаясь жизни, дает дорогу Христу. Иисус не Христос, Он носитель знаний о Нем и нес свет не освящение, а просвещение. Шутовское отродье искажает смысл в свою пользу, так как питается энергией наших эмоций. Нет человека – нет возможности жить шутам. Люди – инструменты для создания новых миров. Человеческая жизнь, конечно, она отслужила свое. Идет переход в тонкоматериальную вотчину. Там праведники обретают свободу. Жить будут по правилам, что желаю, то и получаю. Будут участниками иллюзорного мира, наподобие наших снов, где мы принимаем непосредственное участие, а не обозрение со стороны, как мы смотрим передачи по телевидению и вообще все окружающее. Ют чрезмерный ведет к концу. Люди, попавшие в эту ловушку, заимели все, что хотели. После смерти тела им нечем жить. Они погибают со страшными мучениями в тонком, чужом для них обитании. Эти постулаты далеко не все. Пусть они послужат лучом света в просвещении, а остальное есть на сайте «Голос Вселенной». Если что-то выходит за рамки вашего ощущения и понимания, это не значит, что такого нет. Повторение – мать учения. При помощи высокотехнологических устройств ученые стали открывать все больше тайн тонкоматериальной части мироздания. Многие уже пришли к понятию, что есть выше нас стоящий Создатель. Астрономия, археология и много других научных институтов наводят ученых на высказывание о том, что я говорила четверть века назад. Ученых удивляет, откуда люди далекой древности знали о существовании черной планеты. До нас дошли письма с подробным описанием ее качества и воздействия на землю вместе с ее обитателями. Странные сооружения наводят на различные размышления, не имеющие пока твердой основы. Мое объяснение простое. Во времена, весьма отдаленные от нашей эры, все живущие существа имели вход в огород знаний космического, тонкоматериального, сверхспособного, универсального компьютера. Его механизм мною уже давно описан во всех подробностях. Люди того времени входили в него и получали инструкцию, каким способом осуществлять поделки. Тогда было централизованное управление, но этап развития, идущего с ускорением, заставил создателя отключить людей от огорода знаний космического компьютера и поставил людей в условия, когда нужно творить самим, начиная с нуля. Вот такие мы сейчас. Животные до сих пор видят, слышат сущности тонкого мира. В каждой особи есть свой компьютер, соответствующий назначению. Это открытие тоже давно сделала я. В учебнике по философии, рекомендованном для студентов высших учебных заведений под редакцией Спиркина, на странице 269 есть высказывание: «Мы не можем физическими и химическими закономерностями объяснить, почему обезьяна может пожертвовать своей жизнью ради спасения детеныша, а птица неделями высиживает птенцов. Я же объяснила, что во всех животных заложены программы для выживания и размножения. Очень доступным языком подробно изложила всю систему строения стандартов. Фауна отличается от флоры тем, что внутри себя имеет постоянную пусковую независимую систему. Все биоособи есть одухотворенные, одушевленные механизмы. Люди – ярко выраженные представители, находящиеся в биотеле. Биотело – наш робот. В основном работает на автомате. Особенно это выражено во время глубокого сна. Биомассу уже до нашей эры назвали Адамом. Жизнь в биомассе тяжелая, адовая. Ее назвали Евой. Опять повторяю, Адам и Ева не мужчина и не женщина. Жизнь в биомассе ограничена ее возможностями. В первых главах книги «Бытие» подробно все изложено, но кроме меня расшифровать текст не смог никто. Достаточно прочитать хотя бы первые главы, как сразу откроются глаза ваши на мир, существующий, но без путеводителя в моем лице, для вас не обозначенный. Я получила великий дар от Всевышнего не только видеть, слышать тонкоматериальный мир, но и многое другое. Даром досталось и даром отдаю, так как он бесценен. Моя аудитория – интернет-пользователи всего мира. По контактной связи с космическим вещателем задавала вопрос. «Есть ли душа у растений?» Господь ответил: «Я их душа». Это означает, что Господь – непосредственный их путеводитель. Никакой самостоятельности и своего творчества, как у нас, у них нет. На протяжении эпохальной человеческой жизни все время происходили изменения форм и качества людей. Некоторые народности безвозвратно уходили из биожизни. Их выталкивали меняющиеся обстоятельства, в которых существование становилось невозможным. Перестройка, переформирование происходили по разным причинам. Зависело и зависит от изменений качеств Земли, Солнца, скорости полета, например, нашей галактики, от вокругогалактических изменений. Бактерии в биожизни играют положительную роль, но вирусы проникают в них свободно, так как очень маленькие, деформируют бактерии так, что они становятся агрессивной средой и врагами биожизни. Ускорение полета системы, в которой мы обитаем сейчас, доходит до критической отметки и недолго осталось жить и ждать полного сгорания грубой материальности. Человечество отслужило свое и передает ступку новой форме бытия. Остановить такой процесс невозможно, а тем более повернуть вспять. Его можно только немного затормозить. Как это сделать, я уже давала давно. Наука и техника подошли к открытию тонкой материальности и нематериальности, сидящей в ней в виде законов. Значит, жизнь переходит в ее вотчину, но уже без биотела. Мы видим странности. Изредка рождаются люди с хвостами, полностью покрытые густой шерстью, карлики. Наука называла это атавизмом и объяснила, что в эмбриологии возникает качественное своеобразие частей развивающегося организма на стадиях, предшествующих появлению морфологически различных закладок тканей и органов, и в известной мере определяющие путь дальнейшего развития частей зародыша. Вирусы уносят часть генетики из плода. Задаю вопрос космическому компьютеру. Почему у меня есть сверхспособности? Отражение исчезнувших способностей от далеких предков старых форм существования во время зарождения эмбриона. Это прорыв блокады старых форм и носила на ДНК. Делалось такое по приказу создателя. Поясняю. Различные уродства новорожденных зависят от наследственности и вирусов, порождающих пороки. Форма порока зависит от времени развития плода, то есть в какое время формирование вирус атаковал. Каждый ген из поколение в поколение постепенно мутирует и приходит к вырождению, что сказывается на потомстве в виде уродства. Экологические ухудшения, ГМО и всякие вредные добавки в пищу приводят к печальным результатам. Морфологическая несовместимость пары часто приводит к невозможности рожать детей. По телевизионному каналу «Россия-1» с ведущим Соловьёвым был показан поединок между Жириновским и Прохановым. Тема «Надо ли похоронить останки Ленина и в Москве на Красной площади разобрать мавзолей?» Соревнующиеся часто отходили от заявленной темы, приводили ссылки из трудов вождя революции. Я в свое время брала тома Ленина в библиотеке и прочитала все. Тогда их было 49. Понимала, что это талантливый человек. Если бы не увлекся политикой, то в науке и в частности философии сделал бы глобальные открытия. В своих трудах я указывала на некоторые из них. Но фанатическое стремление к политике с благими намерениями построить достойную жизнь, где будет равенство и братство, не дало результата. В «Интернационале» были слова «Мы наш, мы новый мир построим, кто был ничем, тот станет всем». Не каждая кухарка может управлять государством. Для этого надо родиться гением, который может оплодотворять жизнь людей идеей. Гениальность может иметь положительные или отрицательные уклоны. Воспитание, обучение тут не помогут. На этот счет есть пословица: «Сколько волка не корми, его все равно в лес тянет». По этому вопросу я тоже много написала. Ленина клеймят за то, что он выступал против религии. Православные церкви взрывали, превращали в склады, кинотеатры, церковные имущества отбирали, священников уничтожали. Это было необходимо, так как священники не принимали новую власть, вели подпольную работу, верующих настраивали на неповиновение. Говорили, что техника в виде тракторов и других машин от дьявола. В настоящее время православная церковь в России – союзник власти. Она воспитывает прихожан в духе заповедей, исполняет обряды и делает много полезного простому народу. Я истолковала Библию. На моем сайте выставлена книга «Библия вчера и сегодня», где доказательно и неоспоримо преподносится истина. Стоит только прочитать расшифровку первых глав книги «Бытие» из Ветхого Завета, как становится постижимым ключ к дальнейшему пониманию настоящего смысла. Но не каждый имеет возможность умозрить написанное из-за отсутствия вложенной в особь программы для этого. Наука стала открывать тайну построения, например, атома, а потом обнаруживает самого Создателя. Я не только открыл выше нас стоящего Создателя, но его цель и способы достижения конечной цели. Этапы мной описаны четко и ясно. Дала определение, что такое дух, душа и биорганизм, как робот, и как их ощутить в своем организме. Там вы найдете описание потустороннего мира с его проявлениями. Не только мозг, но и все наши грубоматериальные органы вырабатывают тонкоматериальные качества. Объяснила, почему мы смертны. На примеры нашего бытия, происхождение перестроек, переформирования с изменением функций в организме от начала и до конца жизни особи. Во многих из нас есть индивидуальные сверхспособности, например, повышенная обонятельная, осязательная, художественная, конструктивная, интуитивная, созидательная, руководящая, поэтическая и так далее. Это никого не удивляет. Но к экстрасенсам, магам, колдунам и тому подобным люди относятся не как к высокой способности, а как к запуску обмана с целью наживы. Не каждый из них руководствуется только наживой. Его негативные способности толкают на противоправные действия. Как хорошее, так и все негативное принимается землей и дает возможность действовать. Негативные качества попирают заповеди. Убиение, ложь, аферы и тому подобное с корыстной целью законами общества наказываются при помощи уничтожения и изоляции, иначе жизнь не состоится. В Ветхом Завете сообщается о способах противостояния злодейству, состоящих из разных организаций. Например, внутренние войска, защитники порядка, армия для отражения нападений извне, суды, религия. С развитием общества стала появляться дипломатия. Договоры скреплялись своеобразно, например, напоминание при помощи появления радуги. Сейчас мы грамотные, и скрепление договора фиксируется записью, а тогда договорившиеся лица при помощи писания в одну струю совместно одновременно утверждали договор. При помощи глубокого изучения исторической, философской, религиозной и других литератур, в том числе и своих сверхспособностей, доказала, что есть вышенастоящий Создатель. Он создает праведников, не отступающих от заповедей Христа. Повторяю, Христос есть система отбора лучшего для построения безгреховных миров. Все нарушающие заповеди тоже нужны Создателям для противостояния. По окончании деятельности их уничтожают со страшными длительными мучениями. В Новом Завете Иисус Христос это очень понятно описал. Он сказал, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергивали вместе с ними пшеницы. Оставьте расти вместе то и другое до жатвы. И во время жатвы я скажу жнецам, соберите прежде плевелы, и свяжите их, снопы, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою. Послереволюционное правительство России во главе с Лениным объявило безбожие, но заповеди встали над такими деятелями. Государственные законы стали карать попирающих заповеди. В настоящее время некоторые государства уже разрешают отступникам совершать свои беззаконные действия. Фашизм проник во властные структуры. Проявляют жестокость, убивают неповинных детей, стариков и другое мирное население. У них нет понятия, что один для всех живущих людей Создатель-то. Что будут нести мучительные наказания такие люди? Мы создали религии, то есть определенный уклад жизни. По этому признаку народности отличаются друг от друга. У каждого человека есть характер, отличающийся от других. Есть общий характер и у национальностей. От этого и зависит уклад, наука и продвинутая техника, работающая на тонкой материальности, скоро покажет истину, то есть зазеркалье. Религии тут же отпадут. Атеистам там не видать пристойной жизни из-за отказа от нее. и отрицания Создателя. Многие современные ученые пришли к доказательствам опытным путем о руководящей роли свыше. Ленин, если бы вступил на путь науки, то отказался бы от безбожия и коммунистических идей. В нашей стране была запрещена коммунистическая партия, но название воскресло с появлением партии Зюганова. Это название оторвано от действительности. Безбожие кануло. Теперь в квартирах, офисах и других заведениях, принадлежащих им, мы видим иконы. Да и программа видоизменилась. Мои сверхспособности создают возможность, живя в теле, посещать различные миры космического пространства. На эти способности смотрю как бы со стороны и стараюсь объяснить с точки зрения здравого смысла. То, что это не галлюцинации, доказывается тем, что, например, вижу образ и местонахождение пропавшего человека, которого никогда не встречала в жизни. Описываю это обратившимся ко мне родственникам. По ему описанию, они сразу нашли его мертвое тело и похоронили. Подобных примеров у меня было много. Как только убедилась, что это не галлюцинации, сразу прекратила такую практику по причинам, описанным раньше в моих трудах. Сейчас идет спуск людей вниз по антиморальной лестнице из-за нападения на них крамолы всякой. Сталин не был атеистом. 13 февраля 2016 года задаю ему вопрос. «Сталин, что ты можешь сейчас мне сказать о Боге?» «Не надо меня критиковать». Лучше сказать, что я не хотел сознаваться в этом, а сам тайно молился. Душа в это время требовала покаяния за жестокость. Но я ослушивался в процессе позитивного осмысления обстановки. Людям я советую в церковь ходить, молиться выбранному образу. Исполнять следующее. Первое. Не просить чрезмерного богатства. Второе. Вначале похвала. Это есть энергия слов. Третье. Просить о помощи. Молитва «Отче наш» отвечает таким требованиям. Можно составить свою молитву. Ведь лики, получившие энергию от похвалы, переформировывают ее на вибрации, исполняющие просьбу. Прежде чем идти в церковь, к иконе, нужно в первую очередь покаяться за прошлые плохие мысли и деяния с клятвой невозврата к козням и глубокая вера, чтобы помощь была оказана. Многих людей привлекает ют. Уюта хотят жить, а он, Бог, смертный, поощряющий противозаповедные действия. Это антихристовые души. Без уничтожения их на поле брани или изоляции жизнь в биомассе будет затруднена. Наша жизнь ограничена возможностями биоматерии, которая не воспринимает множество вселенских качеств. Бездонным кладезем является ничто и имеет безграничные способности рефлекторно пробуждаться на основе запроса мысли. Мне известны тайны вселенской жизни. Наша современная техника входит в область непознаваемого раньше уникального промысла Божия. И много тонкоматериального не только обнаружено, но и освоено. Ничто вселяет в себе все вселенные. Ничто бездонно. Мысли параллельно существуют. Ничто постоянно рефлекторно пробуждается на основе запроса мысли. Мысль находится в полости ротопринта, неуязвимого состояния до момента загрузки слова, созданным дисбалансом энергетических потоков сигнальной морзянки. Опять стоит вспомнить слова Иисуса Христа о том, что наверху, то и внизу. Если не знаешь, что наверху, найдите анализ внизу. Мысль, выраженная словами, на ротопринте размножается и распределяется по нужным зонам. Современная продвинутая техника в области компьютеризации с электронным мозгом догоняет уникальную безграничную мысль. Я уже писала, что Вселенная мыслящая, но в каждой точке не только принадлежащей определенной Вселенной, есть еще толкатель на дело и развитие. Приводила пример из жизни людей о том, что в каждом из нас сидит мысль. Она понукает нас создавать идеи и овеществление в грубой материальности. Иисус жил в теле больше 2000 лет назад и не мог в то время знать, что открылось мне. Это произошло в нужное время и в нужном месте. Все мы одухотворенные, одушевленные механизмы, и человечество играло важную роль в строении мироздания. Без грубой материальности, без ее механизмов, вырабатывающих тонкоматериальные программы, которые играют руководящую роль, верхи не могут существовать. Жизнь состоит из спуска вниз своих требований и приема результатов верхов. Иисус таких знаний не имел и о людях говорил как о ничтожестве и был бы удивлен другому мнению. В Ветхом Завете об этом было сказано следующими словами. Иаков же вышел из Версавии и пошел в Харан, и пришел на одно место, и остался там ночевать, потому что зашло солнце. И взял один из камней того места и положил себе изголовьем и лег на том месте. И увидел во сне, вот лестница стоит на земле, а верх ее касается неба, и вот ангелы Божьи восходят и нисходят по ней. В Библии сказано о том, что есть лестница с земли на небо, по которой ангелы поднимаются вверх и опускаются вниз. У них нет преграды между тонкой и грубой материальностью. Я давала подробные объяснения, почему и как это происходит. Первую мысль евреи считали пришедшей от Бога. А библейский Иаков первой мысли не подчинился, проанализировал ее и принял более выгодное решение. Ему было сказано: «Ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь». 8 июля 2006 года по своей инициативе ко мне пришел Никодим. О нем сказано в главе 3 Евангелия от Иоанна. Он тайно ночью приходил к Иисусу и задавал ему вопросы. Никодим сказал мне следующее: «Откинь шоры у людей, сними завесу, и спасай от незнания сути, а суть в том, что мы есть перерожденцы от силы власти над нами до властелинов. Люди, вы законные строители будущего, что сотворили в теле, то и ваши слуги. Они будут послушниками вашими. После ухода из тела перестаньте быть рабами земного Господа Бога. Они диктовали вам правила жизни и выращивали из вас богов по образу и подобию своему. После смерти тела рождается новый бог. Старый бог, который учил вас, уходит в постоянную свою старую настройку для создания других богов. Вы придете в бестелесный загробный мир. Ты видишь его и знаешь много о нем. Очень уж он странный и спорный. Скажи людям, что только после людской жизни человек может стать богом. Вся остальная живность не дошла еще до него. Мы переходники от рабства Божия к рабовладению. Ведь мы создаем программы действий. Это небеса. Они уже здесь сидят в теле, используя его механизм, как мы, автомашину, исполняют дело. Такая материальность у праведников заставляет работать на себя и на людей. А отступники от заповедей Христа уничтожаются со страшными мучениями. Был Ветхий Завет Библии. После прихода Иисуса Христа появился Новый Завет. Сейчас пришло время увидеть и услышать Третий Завет через меня по заданию Всевышнего. Иисус Христос был грамотным, умным, умел читать. Ему были знакомы постулаты Ветхого Завета. В своих изречениях он иногда ссылался на них, но в чем-то были несогласия. Например, вместо утверждения, что надо возлюбить ближнего своего, сказал «возлюби и врага своего» и пояснил почему. Великая миссия у людей – создание безгреховного мира. Праведники присланы сюда для этого. Одни люди уничижают себя, говорят «я нижайший из нижайших». Другие возомнили себя не весь кем. Те и другие не понимают, что без желания Создателя мы не приходим на землю, а грехи наши – не наши грехи. Понять, кто есть кто, поможет поведение особи из-за отказа от негативного отношения к моим трудам. Среди животного мира люди самые жесткие, жестокие твари. Наука и техника нашей современности достигли больших возможностей, а применяют новейшие разработки в первую очередь в военных целях. Антихристовые действия преобладают. Иисус Христос испытал на себе такие качества. Он говорил, что надо бояться людей, ведь они и убить могут. Его не один раз пытались побивать камнями, в конце концов распяли. Он подчеркивал, что истину говорит, но людям она была не нужна. По желанию народа перед распятием Понтий Пилат освободил не Иисуса Христа, а Вараву, бандита, который обещал людям богатую жизнь. Из Пятикнижия Моисея мы узнаем о том, что Моисей хотел евреев избавить от египетского презрения и гнета и повел их по пустыне для поиска земли обетованной. Моисей понимал, что богато живущие народности просто так свою землю не отдадут. Их надо завоевывать, уничтожать, имущество забирать. Из его биографии узнаем, что Моисей был хорошим, храбрым воином и возглавлял много сражений в пользу Египта. За 40 лет скитаний по пустыне евреи испытывали всякие невзгоды, обвиняли во всем Моисея. Во время одного из его отсутствий в стане произошел бунт. Люди собрали золотые украшения, переплавили символ и назвали его Золотым Тельцом. Стали молиться ему. Это является доказательством, что людям нужен Юд смертный. А Моисея возненавидели, пытались даже убить камнями. Разочарованный Моисей со своими сторонниками уничтожил бунтовщиков в большом количестве. Моисей создал жесточайшие законы для усмирения непокорных. Они подробно изложены в Пятикнижии Ветхого Завета. Вывод таков, что чрезмерная лояльность влечет за собой разгул криминала. В настоящее время такое ярко выражено. Криминальные структуры властвуют нагло, упорно. На глазах мирного населения проделывают дерзкие выходки. Все, кто выступает против справедливого решения в мировом масштабе, являются врагами стабильности. Это приведет к краху человеческой жизни. С экрана телевизора вижу и слышу выводы политологов о ярко выраженной назрелости для горячей войны, которая погубит землю и человечество в том числе. Даже простой народ понимает, что это геноцид в разгаре. Этот человеческий фактор не единственная угроза погубить землю. Есть и вторая угроза – катаклизмы, дошедшие до необратимости. Человеческий фактор имеет в нем меньшую долю по сравнению с космической обстановкой и болезненным состоянием Земли. Жизнь неизмеримо разнообразна. Наша объективность узкопрофильная, с множеством противоречий и ошибок. Людской разум куцый. Я несу истину. Она не усваивается из-за невосприятия. Голос мой для них пустой звук. В Библии об этом сказано, что это глаз вопиющего в пустыне. Люди такое неправильно истолковали, исходя из узкого понимания неразвитой науки. Считали, что это пустые поля земли, не заселенные людьми, и там голос одного человека некому воспринять. Главное чудо из чудес заключается в том, что в ноле энергии нет, но она есть, так как ничто – бездонная энергия. Вот на чем зиждется жизнь везде и во всем.